Тема называется «Могущественные существа». Ну, это про нас понятно, да? Ну, вообще, если брать Бхагавадгиту, я включил, да? Бхагавадгиту, то там написано, что естественное состояние любого существа – это радость от своего могущества. То есть мы должны быть могущественны все. Потому что, по большому счету, все мы дети Божьи, кошки, собаки, люди, и тут разницы нету, да? И там индусы рисуют там Кришну, как, ну, как Параматму, там и у дерева, и везде. Видели такие картинки, да? То есть, ну, а поскольку мы его дети, мы должны обладать его ну, минимум 6 совершенствами, и в одно из них входит ну, сила. Там сила, красота, помните, да? Сила, ну, сила, могущество другое существо. Но слово могущество от слова сила чем-то отличается, как вы думаете, чем? Вот я могу быть сильным, да? А, и прикованным к скале. И да. Могущество, слово могу. Я могу сделать или не могу? То есть это уже отношение к действию. Бывает, мы все сильны по большому счету, но иногда эта сила какая-то дурацкая, дурная, или вектор не тот, или не знаю, куда ее применить. Просто есть люди, просто, которые не знают, что ее делать. Вот не знают, куда девать, ну, девать энергию. Вот такое, да? И Прабхупада пишет, короче говоря, у нас все есть, но мы неправильно сориентированы. И вот могущество, оно еще не глупое. Оно, это сила, плюс вот еще какое-то образование, что надо делать. И вот человек, существо довольно интересное и запутанное такое. Образование разное, и нас еще как-то еще так образовывают, что мы, если мы посмотрим на всяких зверей, то они точно знают, что им надо делать, да? И поэтому они могущественные, только поэтому, что они не замороченные, у них нет никакой религии, у них нет никакого образования, и поэтому у них все хорошо. И самое интересное и самое обидное, что они не тренируются. Мы, чтобы достигнуть какого-то могущества, ну, в любом каком-то деле, обязательно надо образование, тренировка регулярная, и это все пиарится, да. Ну, посмотрите там на льва, например, он лежит, он ленивый, зараза, да, лежит. Вот взрослая кошка, она спит половину времени своего, а котята еще больше. И где она тренировалась? А посмотрите, а взрослые кошки, львы, вот эти, он... Почему у него, вот как вот там это, пошел там, это, качки их называют, да, накачал мышцы, раз, не поделал немножко, опять они раз, опять сдулись. А у него нет, почему? У него естественное могущество. И поэтому вот я сейчас прочитаю обидную статистику, как вот, вообще могущество, когда говорят могущество, подразумевают силу. Ну, наверное, такой век, что могущество... Сила есть, ума не надо, да? Вот какой вот могущественный. И дураки вообще самые умные считаются, да? Ну так оно и есть. Ну, физически только. Вот смотрите, самые сильные существа, я выписал такое. Знаете, какие самые сильные существа на планете? Кто скажет?
Ну, горилла очень сильно.
Ну, а согласно своему весу?
Муравей. Да,
горилла, да, смотрите, горилла, она похожа на человека, и она в 10 раз может поднять вес больше, чем свой собственный. А вы видели гориллу? Вот. И причем это она в 10 раз, вы представляете? В 10 раз. Для сравнения, самый сильный человек на планете, я выписал его, потому что оно вообще не смотрится. Самый сильный человек на планете человек. Это Жидрунас Савицкас. С ударением могу ошибаться, да? Я даже не знаю, что за нация, откуда он вообще. В 2009 году присел со штангой, вес которой 400 килограмм. Вот. 400 килограмм. Ну сколько? Ну пускай он даже... Ну, 200 килограмм. Ну, 100, пускай, килограмм весит. Но все равно в 4 раза. А горилла в 10 раз, не напрягаясь. И в спортзал не ходит. Не ходит. По деревьям лазит там, да? Вот.
Вегетарианство.
Вегетарианство, да. Ну, вообще, вот, Это же вот это могущество, я понимаю, могущество это я могу делать, а не то, что есть задача, и чтоб мне ее надо делать, мне надо попотеть 10 лет в спортзале, и потом я могу только приступать. Это не могущество, это что-то такое, знаете, искусственное. Есть естественное могущество, есть естественная грациозность кошки, там, естественно, есть красота, а есть вот все искусственное, и все искусственное нуждается в такой... В таких энергозатратах, которые вот поддерживают вот это могущество или эту красоту, есть естественное. Вот естественное. Вот, например, смотрите, это, есть такие вещи, которые для человека вообще недосягаемые. Вот. Самое, кажется, сильное существо – это панцирные клещи. Неприятно, в садах вот, по весне она особенно. Да? Вот. Значит, они могут выдержать вес в 1180 раз больше собственного. Ну, для сравнения, это если на человека взвалить 82 тонны, он бы поднял их. Можете представить, да? И это живет у нас на нашей планете. А там ножки увидели у клеща какие-то. Взял и сломал. Придавил. 82 тонны. Вот. Навозный жук. Вообще, сильно обидно, да? Навозный жук. Навозный жук. Способен поднять тяжесть, эквивалентной весу 6 двухэтажных автобусов для человека. То есть в 1141 раз больше собственного веса. Вот. Да, и вот Сережа сказал, муравей. Да, муравей, конечно, сильный муравей. Вот эти там. Ну, конечно, отстает от этих навозных жуков. Да, в 50 раз всего. В 50 раз. Не в 1140 раз, а в 50 раз. Вот. Ну, это для человека как, ну, 2,5 тонны поднял. То есть муравей уже слабак. А, птица, вот, африканский венценосный орел. То есть он может в 4 раза захватить больше своего веса и лететь свободно с этим. Представляете? То есть собственный вес. Вот такой вот квадрокоптер, да. Ну, вес такой. Вот. Ну, тигр. Тигр, понятно, ну, всего лишь 2 раза. Но эти в 2 раза, это значит, сколько он может, это значит полтонны с лишним. Взять вот так вот и бежать с этим, с полтонной. Он сам по себе. Ну, вот, а слон. И нам кажется, что слон... Я вот думаю, ну он такой же, он здоровый, да, такой, и, конечно, он, конечно, поднимает. Я думаю, ну, конечно, ты же здоровый, но дело в том, что этот слон спокойно поднимает в 2 раза больше своего веса. Ну, точнее, 1,7 веса. Ну, я помню, на физкультуре у нас учитель говорил, ну, вы, вообще, и мальчики, и девочки, ну, ладно, девочек уже, ладно, но мальчики свой вес должны поднимать. Свой вес должны поднимать и так, и отжиматься, и брать другого, и вот так вот делать. Свой вес – это нормально. Вот. А этот просто вот слон, он хоть и большой, но представляете, он большой, и вот его масса, и такой. То есть он может, знаете, сколько тонн поднимать, этот слон? В 70 лет же слоны похожи на людей во многих отношениях. До 9 тонн, до 9 тонн. Вот. Валы в 1,5 раза поднимают, там гризли, медведи, которые, ну, и так далее. То есть самое обидное, что они не тренируются, вот, и я думаю, у нас нет этого могущества именно в результате каких-то тренировок и какого-то обучения. Обучения, в том числе физического. Обучение. То есть нам что-то, не то, что мы за парты там сидим, что-то не так. Например, в одной московской школе где-то 8-10 лет назад был проведен такой длительный эксперимент, в результате чего выяснилось, что в первом классе, то есть у человека есть множество пластов мышления, и от этого мышления зависит, как у него искривлен ли позвоночник, как он быстро мыслит, как, насколько он в шутках понимает, то есть шутить умеет. Я слышал это, одну такую шутку. Что вот это все сделал, я не шучу. А тот говорит, а ты вообще умеешь шутить? То есть чувство юмора. И вот в первом классе уничтожается там какое-то абстрактное мышление, потом во втором иррациональное, потом рациональное. И к 10 классу такой человек, который мы понимаем, что он нормальный, но оказывается, вот множество мышлений у него нет. И оказывается, от того, как вот эти лептоны, там эти, ну как нервные клетки связаны и общаются между собой, зависит наше могущество. Зависит наше могущество. Был какой-то фантастический фильм, давненько мне его советовали, и я посмотрел. «Области тьмы», «Области тьмы». Там, ну, какой-то наркотик изобрели. То есть человек глотает, и у него мозг начинает работать, и человек начинает быть очень сильно могущественным. В чем это проявляется? Что показывает обычного среднего человека, запущенный, он пытается написать роман, ничего не получается. Показывает кухню, там, груда посуды. То есть бывает, вот, не то, что нет энтузиазма, смотришь и понимаешь, ты с этим не справишься. То есть надо вызывать какую-то бригаду, наряд, чтобы они там заплатить, чтобы они это сделали, или рабов иметь, да? Вот могущество, когда я это все делаю без рабов, когда мне кто-то помогает, это не могущество, это я инвалид. И есть могущество такое природное, когда я сам себя обеспечу, я экономически, физически независим, мне не надо инвалидную коляску, чтобы мне кто-то там катал. То есть вот это могущество. И сверх этого я что-то еще делаю. А есть, я сам за собой прибраться не могу. И вот этот человек глотнул эту таблетку и как-то на мир посмотрел по-другому, и у него хватило энтузиазма вылезать всю квартиру, и он тут же присел и написал роман. Он такое было ощущение, что он точно знает, что ему сейчас надо делать. Есть две, ну вот говорят, есть любовь, есть вожделение. Есть любовь, есть вожделение. И вот говорит, вот я по себе замечаю такую вещь. Если, например, отклоняюсь от своей дхармы, моя дхарма это то, что я должен делать, и если я это не сделаю, люди заметят как-то, люди заметят, то есть я это должен делать. А есть, я тоже это должен делать, но если я это отложу когда-нибудь, буду ночью делать, этого не особо заметят. А хочется же, чтобы весь вот этот вот, все было бы хорошо, и хочется вообще работать в комфортной ситуации, не обязательно вот этот аврал, а бывает, что вот запустил. И делаешь сначала мелкие дела вокруг, чтобы в комфортном сесть и сделать свое главное дело. И на главное у меня не успевает. Не успеваю. Я вроде даже свое делаю. Но я чувствую вот по себе, что у меня куда-то пропадает любовь к ближним. Они не просто не начинают, мне не хватает сил их любить, сносить их, помогать им, а они мне как-то мешать даже начинают. Но если я делаю главное, а потом вот эти мелочи, мне хватает сил. Окажется, могущество прилагается вот к главной генеральной линии, потом я и это успеваю все. Поэтому проще по-другому я могу сказать, что на своем пути, дхарма называется, когда я делаю свое дело, там есть любовь. Если я ушел со своего пути, там любви просто нет. Просто нет. И все окружающие начинают, ну, мне как выгонять с того места. То есть вот там теряется могущество. Могущество есть только в определенном фарватере. Дальше. Значение слова «могущество». Большая сила и власть. Второе определение. Покоряющая сила, неодолимое воздействие, влияние чего-либо. Покоряющая сила. То есть перед ней бытие начинает изменяться. И способность к действию, потенциал, могущество. Вот старые люди говорят, вот глазами бы все сделал, а силы нету, да, сил нету. То есть есть желание, но не могу, не могу, нет могущества. А могущество человека взято в общем виде, это Википедия. Есть его наличные средства достигнуть в будущем некого видимого блага. И является естественным или инструментальным. Могущество. Естественным, инструментальным. Естественным, тут я такой, какой есть, а инструментальным, либо я там, я не знаю, с ружьем, либо я там, ну, с чем-то вооружен, чем-то владею, там, нунчаками какими-то, или я там с лопатой могу перекопать огород руками как-то не сильно, да, я же не медведь, гризли, вот этот вот. Я помню, когда я ощущал могущество, когда я садился на тепловоз. Я долгое время работал на тепловоз в течение где-то лет 10. Сначала 6 лет помощником, потом машинистом. И вот я сажусь на эту машину. Сзади 4000 тонн. Можете себе представить? Невозможно представить. 4000 тонн. И у меня так контроллер, рукоятка, которая там 15 позиций. Так, первый, второй, третий и так. и такой дизель. Дизель это вот, вот он как раз помещается, может, в этой комнате, да? Ну, не в этой, это. Но все равно это ревет страшно. И так и это все двигается. Это страшная сила. Вот. Я ощущал могущество, инструментальное могущество, да, техническое могущество, но я должен ей владеть, она должна мне подчиняться, потому что техника в руках дикаря мертва, тут нужно образование. Итак, могущество может быть естественным или инструментальным. Природным могуществом является превосходство свобод, способности тела или ума. Таковы необычайная физическая сила, красота, благоразумие, ловкость, красноречие, щедрость, благородство. Оказывается, к могуществу относятся вот эти вещи. То есть это составляющие могущества. Потому что если человек хам лоа, у него могущество прикручивают. Почему? Потому что могущество должно быть, ну, эта сила, она имеет свой вектор, имеет свое назначение, предназначение. А человек, который хам, он, ему все равно, чтобы его заметили, понимаете? Настоящее естественное могущество, оно не то, что заметно. Ты пришел и сделал. И сделал. Пришел и сделал так, как надо сделал. Человек, который не могущественный, он пришел, много делает движения, практически это имитация. Потом приходит, говорят, или переделай, или что-то надо делать. В общем, это не идет дальше в будущее. Не идет. То есть это могущество, это обязательно, там должно быть и красиво, и надежно, и прочно, и так далее. Потому что мало сделать, надо сделать так, как надо сделать. Вот. Еще раз перечислили. Это физическая сила, красота, благоразумие, ловкость, красноречие, щедрость, благородство. Инструментальными являются формы могущества, приобретенные посредством вышеуказанных качеств, или благодаря удаче и являющиеся средствами или инструментами для приобретения еще большего могущества. То есть опыт, могущество должно расти. Как только могущество перестает расти, как только я перестаю тренироваться в спортзале, как вы думаете, моя сила будет прибавляться или убывать? То, что не идет вверх, говорит Кибулион, идет вниз. Ничего не стоит на месте. Это же касается знания, которые не пребывают с каждым днем, убывают с каждым днем. Это Владимир Ленин сказал, тоже классик такой. В Индии его считают за Махатма Ленин, к храму поклоняются. Вот так вот. Так. Является средствами или инструментами для приобретения еще большего могущества. То есть оно должно расти. Как-то богатство, репутация, друзья, тайное содействие Бога, которое люди называют счастливым случаем. Итак, ключевой стих Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита 18.78. Ну, какой он ключевой? Это самый последний стих Бхагавад-гиты, заключительный. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, то есть могущество должно быть мистическое. Где бы ни находился Арджуна, великий лучник, вот я думал, ну что сюда Арджуну лепить? Ну, написали бы Кришну да сюда. Нет. Арджуна, я вот с каждым разом все больше и больше нахожу, что ни одного слова лишнего вообще-то нету. То есть есть Бог и есть человек. Потому что если только Бог и нет фигурки, которая там где-то пляшет и что-то вытворяет, наверное, Богу неинтересно. То есть должен быть человек проявлять это могущество. Богу интересно вот играть, лила называется. И он лучник еще, лучник, который это цель, целый символ. Лучник это символ, что цель. Вот. То есть целеустремленный человек. И вот где вот это есть, есть цель, где он знает, куда это применять. Там будет что? Там будет изобилие, победа, необычайная написано. Сила и нравственность. Таково мое мнение. Это перевод из красной Бхагавад-гиты. В синей немножко там не так. Вот. И самый конец комментария интересный. Комментарий длинный, заключительный. Но самый конец, чтобы чем вообще Бхагавад-гита это заканчивается. И она заканчивается этими словами. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии, они взаимодействуют либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями, так как оно принадлежит Но так как оно принадлежит к высшей энергии, к высшей, то обладает, не то, что нам учат, так кто мы такие, чем мы обладаем, мы ничего не имеем. Мы вообще такие, пока, уже, понимаете, обладаем. Если мы есть, мы уже обладаем. Нам не надо ждать, когда нам сверху насыпят, нам не надо это вымаливать. Мы уже обладаем независимостью. Только потому, как это было сказано, Москва слезам не верит, да? Помните, там вышел такой конфликт, она говорит, не надо так делать, он вступился там за девочку, за дочку, за приемную. Помните, да, этот Гога, он же Жора, а это, говорит, драка ничего не решается. Он говорит, пардон, я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина. Если ты еще заговоришь в таком тоне, то я просто вот уйду. Вот. И на том простом основании, что мы являемся его частицами, душа, уже являемся, то мы уже обладаем на том простом основании. Нам не надо этого маливать, никто не заберет, и у нас отнять этого нельзя. Но нас можно обмануть, сказать, что этого нету. Вот где кроется. Так, обладает независимостью, пользуясь своей независимостью. У нас у каждого есть своя собственная независимость. Нет, вот рок, вот как сказано, так и будет. Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, то есть, не буду свои комментарии вставлять, оно попадает в непосредственное подчинение Кришне, и таким образом живое существо достигает своего естественного состояния, в дарующем радость могущества. То есть радость от своего могущества – это естественное состояние всех живых существ. То есть мы все могущественные существа. Если мы не могущественные существа, это симптоматика, что ты находишься в рабстве, которое есть не естественное состояние существа. Если человек находится в свободе, в естественном состоянии, он находится в могуществе, он может делать. Могущество – это чтобы сделать. Рабство – это оттуда стрелять не будут, оттуда не будут стрелять, в тюрьму не посадят. От чего еще застраховаться? То есть в рабстве человек окружен какими-то агрессивными фактами, и он считает себя успешным, если он от них как-то изолировался. Фиги им там накрутил какие-то, да? Зеркала на окошке, я видел, ставят. Вот так вот, вот такое. Это в рабстве находится. Свободный человек, он идет и просто делает. Вот. Итак, классический вопрос. Могу или не могу? И вот меня, ну, ко мне много всяких вот... Иногда читаешь письмо и думаешь, ну как тут, вот что тут можно отвечать? Человек даже вот пишет, сам себе отвечает и говорит, вот большое спасибо, заранее благодарен за какой-то там ответ, сам же себе ответил, рассказал, вот ему надо еще какое-то подтверждение. Просто подтверждение такое, ты не понимаешь, что у тебя уже все есть. Написано же в Шри Шопанишат, что в обращении, во вступлении, что от полного целого отделяется бесконечное количество, и они этим полным целым уже наделены, у тебя уже все есть, просто не умеешь пользоваться. Ну вот один... Не буду говорить, кто автор, один из последних писем. Я почему его читаю? Спасибо этому автору, что написал. Потому что оно очень так классически. И ну, многие получат ответ. Вот человек пишет, у меня не получается жить. Не получается жить, а не наблюдать цикличность мира и менять свое мнение насчет тех или иных вещей. То есть жертвы психологов. Жертвы психологов, я их так называю, они смотрят, у них не получается, у них день сурка, одно и то же, ничего, чувство незащищенности, чувство могущества нет, не получается ничего, а когда долго не получается, то знаете, этого и не хочется. Когда делаешь, и оно получается, хочется делать это дальше, замечали, да? Хочется. Почему? Потому что радость от своего могущества, она подстегивает, она мне дает энергию. А если не получается, не получается, на следующий день уже просто боишься туда смотреть, потому что отток энергии, ну, чисто обидно. Обидно. И вот эта цикличность. А цикличность у всех этих, знаете, психологи самый высокооплачиваемый народ. Почему? Потому что к ним сколько ни ходишь, а толку нет. Они не говорят правды. Они говорят, им говорят, вот такая ситуация. Они ее прекрасно объясняют. Человек понял? Да, понял. Система мира, парадигма изменилась. Приходит, а мир же не стоит на месте. Раз что-нибудь сдвинулось, опять объясняют эту картину. Объясняют и цикличность. И вот человек, смотрите, мне вот почему я его... У меня не получается начать жить, а не наблюдать цикличность мира и менять свое мнение насчет тех или иных вещей. Ты меняешь, 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 мнение меняется, ты типа растешь, а ничего не меняется. Почему? Надо включить могущество. Включить могущество. И самое главное, что меня волнует, как прекратить это постоянное повторение и вырваться из замкнутого круга. К примеру, я работаю сам на себя, делаю очень много. Пускай это не совсем благородная тематика, и в скобках я занимаюсь эротикой. Вот что ему сказать этому человеку? Ну, хорошо, что не порнография. Да? Так. Сейчас, что такое эротика? Чем она отличается от порнографии? Если ты, дорогой, работаешь на стороне дьявола, потому что ты просто развратом занимаешься, ты усовершенствуешь что-то там, у тебя успех, там, да, о чем пишут, у меня вот-вот успех, и почему-то я никак не могу достигнуть успеха. А дьявол, это вот дьявольская карусель, это ж его самый главный инструмент. Он человека по кругу, на самом деле это не по кругу, а по спирали и все. Он вымотает просто свои силы, растратит молодость, энтузиазм и все. И все. Ты что, вот человек не понимает, я же эротикой занимаюсь, но не совсем благородная цель. Ты как это, преступная цель? Если ты работаешь там на мясе, работаешь на сигаретах, работаешь на это, ты не можешь рассчитывать, что тебе Бог будет помогать. Но не можешь ты рассчитывать. Потому что ты работаешь уже вот там. У тебя будет какой-то успех, у тебя будет даже могущество. У тебя даже будут деньги, но это могущество будет искусственное. И слава Богу, если ты не достигаешь могущества, если ты так изо всех сил тут работаешь, значит, у тебя есть шанс. А есть люди, достигают могущества искусственного, а дальше у них начинается демонизация личности просто, незаметная. Вот. Я чувствую, что успех витает где-то рядом, ухватить его не удается. Как и заработать больших денег, к которым я стремлюсь. Ну, само по себе. Человек могущественный разве стремится к деньгам? Он вообще к этим не привязан, к деньгам. У него много друзей. Могущественный человек, это человек, когда у тебя много денег, это значит, у тебя, если ты стремишься к большим деньгам, значит, у тебя проблема, дорогой, с друзьями, у тебя проблема с общением. Потому что если у тебя много знакомых, или которые люди, которые к тебе благоволят, тебе надо совсем немножко денег. Остальное у тебя как-то приходит, без денег просто приходит. Но если у тебя никого нет в знакомых, тогда тебе надо очень много денег. И они все равно не заменят вот этих живых-то людей. Это не то могущество. Само стремление к деньгам уже симптоматика, что ты вывалился из этого... как сказать, из общества, вывалился, ты хочешь быть один, ты что-то боишься общаться там. Более того, ты вываливаешься не просто из общества, ты вываливаешься из рода. Рода. А что такое вы? А это и есть безбожие. Если человек уходит из рода, род, раньше Бога так и называли, род. И какая самая главная связь с родом? Это родственники. Вот она парампара. Вот они учителя, вот он, вот эта преемственность, они же его родили. Симптоматика очень простая, это повышенная сексуальность. Не повышенная, как озабоченная какая-то сексуальность. Почему? Потому что, это значит вожделение. А что такое вожделение? Вожделение толкает меня на чужие пути. Любовь толкает меня на свой путь, на свой путь дхармы. Вожделение толкает туда, и я не понимаю чего. Вот я вывалился, потому что любовь, она же не просто вот мой путь, а не мешайте, она же охватывает всех. И любовь знает, что они хотят, и я для них все это делаю. Любовь, она все понимает, и тогда у меня есть вектор, и тогда могущество, вот, пожалуйста. Мне хватает энтузиазма, сил, рано вставать, много делать, не уставать. Устал, ничего страшного, быстро выспался, и опять на ногах. Но если вожделение вымотает до нитки, и потом психика начнет страдать уже просто. Иногда человеку просто надо отдохнуть от этого всего. Вот. Я побывал на стороне дьявола и потихоньку отказываюсь от пагубных привычек в виде курения. Ну, пока ты куришь, ты еще на стороне дьявола. Я знаю, Надежда Николаевна Новикова, это уровня, когда был Советский Союз еще, всесоюзного уровня онколог. Когда к ней приходили практиканты, она онкологию лечит, это очень известный врач-онколог. Это на волне, знаете, где это, да, вот там, на волне. И, в общем, у нее выздоравливают, я с ней общался, мне так повезло, очень удивительный человек. Сама болела онкологией, вот. Ну, так обычно и бывает, да. Теперь она знает, как всех лечить. И вот, когда она видела курящего человека, она говорила: «Сатане свечку палишь». Вот так вот. И она говорила это так серьезно, что человек легко бросал курить. Знаете, как Лев Толстой говорил там: «Я трупами не питаюсь», когда ему говорили насчет вегетарианства. И после этого люди, которые это слышали, они некоторое время не могли к мясу подходить даже. Так вот и она. Сатане. Вот, побывал на стороне дела. Извини, ты пока еще у него в заложниках. И прочих сладострастий. В общем, я отделил худшее и продолжаю себя совершенствовать. Теперь же меня очень волнует вопрос, когда я вырвусь с этого и начну делать то, что мне хочется, или то, что мне приготовлено кем-то. Когда? Ну когда? Когда выйдешь со стороны дьявола. И все. Что для этого надо? Что-то делать? Нет, для этого надо что-то не делать. Что-то не делать. Что-то не делать. И вот смотрите, не все письмо. Я общаюсь в одной группе, там есть мужчина. Понимаете, есть у Алана, это я о могуществе говорю, потому что дьявол забирает твое могущество, Бог дает могущество. Ты на стороне дьявола, и у тебя там все, ни энтузиазма, ни сил, ничего, при наличии всех возможностей нету. У Алана Кардека было... Подождите, не Лан Кардек, Аленкар, созвучно немножко. Аленкар, знаете такого, да, деятеля, который легкий способ бросит курить. Я ее прочитал не потому, что мне надо было бросать курить. Я думаю, а в чем фишка-то? Он просто перечисляет факты. Почему это вредно? Человек это делает только потому, что он не понимает, почему это вредно. Не понимает. Ну, то, что на пачке написано, мало. Ему надо еще доказать. Вот поэтому. И накапливаются аргументы, и человек потом легко бросает это дело. Вот. Мы не понимаем, что на стороне... Мы не понимаем, что вот это как Прабхупада... Помните такая интересная история, когда Прабхупада попросил сделать джаганатхи. Такие джаганатхи достали из моря там бревно вот такое, распилили, и там были там джаганатха, субхадра, там это все такое, да. Вот. И тот, который делал этот преданный, он делал это медленно, старался, чтобы Прабхупада приходил, говорил, как работа идет, ну, тянул резину, в общем. И он курил. И однажды Прабхупада, разозлился и пришел, сколько можно, приходит, а там на джаганатхе пачка сигарет лежит, вот это вот. У меня так палочкой, так тук. Достает сигарет и говорит: вот эта штука тебя отделяет от Бога. От Бога. Мы просто не понимаем, думаешь, вот четыре регулирующих принципа, там, четыре, одна из них, вот как это называется, интоксикация. Потому что твое могущество зависит от работы твоей психики. Вот тебе дать по психике дубиной, да, и ты лежишь пластом, да, от психики зависит что-то, да? А если твоя психика немножечко чем-то искажена, любое искажение ведет к уменьшению могущества. Нам кажется, что мы круче, наоборот, а нет. То есть психика должна быть нормальной. То есть божественное могущество, необычайное, пройдет только в этом случае, когда оно не искажено. Так. Сейчас письмо надо дочитать. Ой, да где же? Я общаюсь в одной группе, там есть такой мужчина, молится Шиве, слушает мантры, периодически колется героином. Зарабатывает где-то плюс-минус миллионы в месяц, занимаясь грузоперевозками. Вот сразу внимание, а почему у него получается, да? Ну, а ты знаешь жизнь этого человека? Я знаю жизнь наркоманов. Ничего хорошего. Говорилось от лица якобы одного из представителей семьи правящей элиты, что все религии придуманы для управления простыми людьми. Так вот, хочу понять, где правда, где ложь. Я в безвыходной ситуации, как закончить это повторение сценариев. Когда я пришел работать на железную дорогу, мне сразу сказали, если у тебя нет силы, ты не научишься. Вот такой молоток. Если у тебя нет силы физической, никакая ловкость не получится. Тебе нужна сила хотя бы поднять это дело. Вот. Без могущества и наука впрок не идет. А могущество, оно вот обрезается вот этими вещами. То, что на стороне дьявола. Это его задача. Вот этим питается нашим могуществом. Ну, дальше. Надеюсь на помощь, чувствую, во мне есть то, что отличает меня от большой массы людей, что мне под силу что-то большое, больше того, что я имею, очень боюсь прожить обычную жизнь 90% людей. Мне нравятся такие люди, которые везде не прав, везде ошибаются, но он говорит, мне это не нравится, я хочу, мне нравятся такие люди. Мне не нравятся люди самодовольные, которые чего-то достигли, и у них уже хорошо, и им это могущество хватает. Мне они не нравятся. Мне нравится, чтобы они больше. И мне не нравятся люди, которые успокоились, которые вот такие овцы, они живут. Ну, такая жизнь, что у нас человек слаб, тоже не нравится. Вот такие люди нравятся. Нравятся. Потому что и эти люди, я вам скажу, вот такие вот ошибающиеся люди, они ближе к Богу, чем те, которые успешны, у них больше всего в порядке. Потому что есть такое понятие. Глеб, можешь доску достать? Вот тут. Мне внезапно понадобилась доска. Есть понятие производной к функции. Ну, я как математик, поэтому я же без этого не могу. Вот. Ладно, грязная доска, ну не пускай. Я быстро. Это с прошлой лекции, что тут осталось. Вот так вот видно, да? Вот так видно. Вот ось абсцисса, ордина, да, вот такая. И вот какая-то функция там. X равен там. И строим какую-то вот такую кривую. При таких-то значениях X такая. И вот такая вот кривая. Вот пускай она здесь даже идет. И вот так пускай. И вот. Прошло время, я стал больше знать стал. Еще прошло время, я стал еще больше знать. Прошло еще больше времени, я стал больше знать. Так вот, приближение к Богу зависит, насколько касательная к точке приближена вот к этой оси. Мой рост, потенциал, темпы роста. И поэтому вот этот человек здесь, ближе к Богу, тут маленький угол, он больше с ним общается, чем вот этот человек, который реально больше знает, и у него уже там какое-то положение, какие-то погоны ему что-то доверили. Потому что, смотрите, тут уже почти все лежит. И так далее. Касательное к функции, производное к функции. Понимаете? Не смотрите, что человек... чего-то, а вот насколько он устремлен. И это должно быть все время расти. Я вам потом объясню, вы пропустили.
А?
Нет, у нас сегодня чуть попозже получилось. Вообще с 12. Вообще с 12, да, но бывает. Значит так, вот когда я это, работал машинистом тепловоза, мне говорили, поезд может отправиться позже, но раньше он отправиться не может. То есть мы раньше 12 не можем начать, но чуть позже можем, да. Да, 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 да. Да, поэтому у нас такой. Видите, человек возмущен, занимается, ну, явно не тем, но у него потенциал. У него потенциал, могущество. И он землю роет, он говорит, я много делаю. Откуда у него есть какая энергия? Вот отсюда такая энергия. Ну, люди, которые... у которых нет силы, у них и нет энтузиазма. Вот делал дело, не получается, делал дело, не получается. И потом он просто начинает избегать это дело, придумать себе отмазки, начинает много думать. Много думать. И вот чисто мое мнение, если я сравниваю больницу с религиями, вот религии, что самые жестокие это христиане, самые своенравные это мусульмане, там все по воле Аллаха, и самые ленивые это кришнаиды. Самые ленивые. Они столько всего знают, У них столько всего отмазок и все такое. И поэтому у них там бхакти, в первую очередь. Вот бхакти, вынь да положь. Бхакти. То есть, все то, что ты учишь, в результате тебе говорят, иди, работай. Тогда все будет. То есть, у каждого есть какая-то своя сломанная деталь вот здесь, в голове. У одних там какая-то чрезмерная жестокость, у одних чрезмерная лень. Это... ставим на место, и все, пошел в жизнь, иди, живи с Богом. Да. И вот ленивые. И вот эти ленивые люди, они много думают и много философствуют. И я хочу сказать, что думать надо тогда, когда есть над чем подумать. Например, вот я иду устраиваться на работу. Вот я вам расскажу, как я устраивался в Запорожье на работу. Я просто шел, куда глаза глядят. Натыкался на объявление, видел это объявление. Приходил на эту работу, смотрел, какой начальник, какие люди. Что там у них, что платят, дают квартиру, не дают. И после этого я начинал думать. Иначе это просто беспредметный разговор получается. Потом сказал, подождите, ребята, сейчас приду, пошел на следующее место. О, это лучше, чем там. Тем позвонил, не ждите. Или посмотрел, да, там лучше. И так раз, 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 раз. И меня привело туда, меня буцали как футбольный мяч. И я зашел в те ворота как раз, как в девятку, как говорят. Точно по моим параметрам все подходит. На меня как там на Бога смотрели, там буквально было три бригадира, и я был один рабочий. Представляете, я был очень ценный человек на расхват. За два месяца мне предлагали 9 квартир. Хочешь там, а я носом крутил, это не нравится. Потом одну все-таки выбрал. В центре города, представляете. Вот, то есть я вот попал. И я уверен, для каждого Бог... торит вот этот свой путь, и думать не надо в это время, не надо думать. Если ты думаешь над пустотой, пустоту обрабатываешь, а пустота наполна страхов, призраков и монстров, эти монстры выжрут весь твой мозг, и ты вообще забудешь, куда ходил. Не надо думать, надо думать, когда есть над чем думать. Или ты думаешь, сейчас тебе что-то
смотрит. Ну, это и мечта.
Там это не могущество.
Понимать, что и мечта, и то, что он думает, это как бы ну, практически одно и то же. Вот он мечтает, то надо делать. Если человек не делает ничего, то лучше тогда и не думать.
Мечта тоже не возникает в пустыне.
Ну, я понимаю.
Или в пустыне. Вот я увидел пустыню, ничего не пить, не поесть. Не организовать ли мне здесь оазис, например? Я что-то вижу и хочу это улучшить.
Да.
Но я что-то должен видеть. Это не совсем вакуум. Да, да.
Но и делать, потому что если люди мечтают, а они не делают. Вот он лежит и мечтает.
Да, да, да. Называется маниловщина. Маниловщина. Это из мертвых душ.
Да, совершенно верно.
Ну, вот еще один человек, это Андрей Рауш пишет, в своих лекциях о рутине вы говорили, рутина, вот те, которые не могу, вот рутина, суета, суета, томление духа, да какая томление духа, какая рутина. Вы говорили, что монотонность, скука убивает, изнашивает и приводит к преждевременной старости, а новое, наоборот, омолаживает, дает силы, заряжает энтузиазм и так далее. Понятно, что новые не значит каждую неделю переезжать на новую квартиру и есть одноразовые посуды. А как в повседневной рутине видеть новое и где брать это новое и что это новое? Вот. Это мне напоминает Патита Павлана, он же Рузов, выпустил диски. Ну, знаете такой Рузов, да, Рузов. Очень уважаю этого человека за его работоспособность. Он и работает, и работает, и работает. Лекции прямо штампует. Мне много помогло, например, мне. И я был удивлен, когда он приехал в Запорожье, и были там диски. Я не помню, были диски такие DVD-шные и его лекции. И один диск стоил, ну, в 6-8 раз дороже. И там было, я думаю, что же, почему он так дорогой? И там было написано, в общем, для торговцев, успешные продажи. И его гребли там, вот. Но поскольку я имел знакомство, я не стал покупать, это область для меня совершенно закрытая, продавать, покупать, это я просто не могу. Но мне просто интересно, что ж там такого? Я поставил, и первые слова Розова были: если вы умеете продавать, то вам этот диск не нужен. А если вы не умеете продавать, вам этот диск не поможет. И потом всю лекцию дал. Вот то же самое, если у тебя есть это могущество, то его стоит развивать. Вообще стоит развивать то, что у тебя есть какая-то предрасположенность, хотя бы минимальная любовь, тебе это как это нравится в тему. Есть нечто такие, какие-то дела, которые тебе ну просто отвратительны, ну и что туда лезть. Не потому что они плохие, не потому что ты их презираешь. Просто ну, не твоя природа, не твоя задача, да и все. Я, кстати, очень уважительно отношусь к людям не те, которые делают примерно то, что я делаю. Для меня это обычные люди. Они делают то, что ну, для других может что-то запредельное, для меня где? Для меня запредельный стоит за прилавком торговать. Для меня это полный трансцендентализм. Я просто, это, для меня это вообще недостижимые вещи. Я вот их как-то даже больше уважаю. И это правильное отношение к людям. А есть наоборот, своих уважают, а к чужим так, знаете, это, ну, значит, вот это тоже симптоматика, что ты свой путь еще не нашел. Не нашел. Вот. Ну и с могуществом тоже, конечно, проблема. Так. Ну, новое, ну где новое? И поэтому для них одно только новое день на день не похоже, а для других скукотища. Просто в чем лекарство? Не отвлекайся от своей дхармы. Просто от своих обязанностей. Твои обязанности не надо это, как астролога, психолога. Просто есть обязанности сына, дочери, отца, матери, соседа. Вот обычные делай дела, и у тебя будет вот это все. Тут все очень просто, да. Вот. То есть нельзя отклониться от своего пути, чтобы любовь не потерять. Только любовь тебя ведет по пути. Итак, есть еще могущество, как безопасность. Звонит человек и говорит мне: у нас родилась, вот привет, им как раз они недавно звонили, родилась дочь, где-то 2 месяца назад. Вопрос, крестить или не крестить? Я говорю, ну, я не знаю, как хотите. А для чего? Ну, защитить. С глаз, порча. Я говорю, мы уже защищены. Мы рождаемся защищенными. Защищенными от бактерий, от всего защищенные. И поэтому просто вот это вот покрестить, а с глаз, порча. Я говорю, ну, во-первых, с глаз, порча, если ты не хвастун, не хвастаешься, то тебя никто не сглазит. Потому что мы сначала хочется, ну, чтобы оценили, какой я красавец хожу, да? И обязательно кто-то позавидует. Если кто-то позавидует, и я этого не хотел делать, ну, наоборот, даже прячусь, потому что, чтобы, ну, не огорчать окружающих, потому что зависть – это печаль души при виде благоденствия ближнего, да? То есть я показываю, что для другого недостижимо, он начинает огорчаться, а кто виноват? Ты виноват, тебе это и прикрутишь, чтобы лучше не огорчал ближний, потому что можно просто взять и огорчить вот такого, а можно, а я просто мимо прохожу. Ну ты же действуешь на нервы человека. Вот. То есть если ты специально не хвастаешься, то тебя никто и не сглазит. А если кто-то позавидует нормальному человеку, который спрятать не может свою красоту, свою силу, ну твоя проблема. Он защищен. Который не хочет этим хвастаться, который этот свой ресурс направляет, ну, чтобы другим помочь, он уже защищен. Поэтому, ну вот такой был мой ответ насчет покрестить. То есть дхарма — это страховой полис вообще от всех бед. Дхарма. Есть такой фильм, такой вайшнавский такой фильм, как один царь во сне что-то такое увидел, не совсем нравственное, то есть он коснулся там женщины, потом пришел ее, ну кто к ней имел родственные отношения, говорит, ну все, теперь, а он во сне пообещал там все царство свое отдать, а раньше считалось в ведические времена, сон от яви не сильно отличается, если во сне ты это все сделал, значит ты должен страдать по-нормальному. И тот все снял, все царский, тот воцарился, этот негодяй, колдун. И вот он ходил, что я с того фильма запомнил, что в конце концов он потерял дхарму. И пока он не потерял дхарму, они еще как-то были на плаву, он, жена, там, ребенок. И потом, когда дхарма ушла, там прям, ну, по фильму, старенький такой фильм, примитивный, отделяется как такой человечек, дхарма ушла от него. И вот тогда ему совсем плохо стало. Но даже если дхарма ушла, в конце концов он все-таки вернул себе все. Вернул себе все. Дхарма уходит последний. То есть кто-то говорит, вот я все потерял. Не, всегда есть. Хотя бы за собой можешь постель заправить. Хотя бы умыться ты сам можешь. Хотя бы тебя на руках еще не носят. Ты сам в туалет ходишь и до холодильника. Да? Вот это тоже дхарма. Такая дхарма. То есть она... всегда. Может быть очень маленькая, но... Итак, дхарма — страховой полис от всего, и поэтому если ты чего-то боишься, значит у тебя с дхармой что-то не то. Что-то не то. Что-то ты свое не дорабатываешь. А раз не дорабатываешь, вырастает задолженность миру, и ты каким-то органом чувствуешь, что или параматма тебе напоминает, что скоро придет кредитор, и кредитор может прийти от каждого человека. Знаете, как в «Матрице», да? Как матрица, каждый человек тебе может предъявить счет. И ты видишь, что они менее благожелательные становятся вокруг. Все хуже, хуже, все больше хамства, все больше. Но это симптоматика того, что ты должен. А когда у тебя все нормально, ты никому не должен, вокруг улыбающиеся лица. Вокруг мирные, улыбающиеся лица, стремящиеся тебе помочь. Ты в любой точке мира останавливаешься, и у тебя какая-то проблема, все кидаются, и такие мужчины правильные, такие женщины правильные. Почему? Ты никому не должен, дхарма тебя защищает, вопрос безопасности снят. Снят. Вот оно могущество, весь мир за тебя, потому что ты никому не должен, мир наоборот тебе должен. И мир тебе, или наоборот, ты задолжал, значит, от каждого, и ты хочешь защититься от этого? Нет, только надо выполнять свою дхарму. Харму, потому что ну не получится просто, не получится. Вот, есть еще такие люди в поисках могущества. Это Шива Давида сегодня сказал. Кто-то сказал там, кто вам сказал, я не помню, вот мир как каторга. Вселенская тюрьма, да, вселенская тюрьма. Я не хочу работать как каторжный, найти вот такую. Кого? Я никогда не работал как каторжный. Когда я работал на железной дороге, люди приходили посмотреть, это с какой же зоны вас тут набрали. Она нравилась.
Нет, вообще правда. Да. Человек говорил, вселенская каторга, он не имел в виду, что насчет работы, он вообще насчет тяжести жизни.
Да, жизнь такая тяжелая. Какая она тяжелая? Нет могущества — тяжелая жизнь. Есть могущество — легкая жизнь. Правильно? Потому что есть хочу, есть могу. Если смогу — проблема, то хочу — страдает, вот и тяжелая жизнь. Потому что ну как же без хочу?
Вообще еще я хотела добавить, вот когда Арджуна учился у Драначарьи, он ему говорил, Арджуне, ты всегда проверяй не только силу рук, но еще и твердость камня.
Это как?
Очень интересная такая реплика.
А как вы ее это...
Ну, то есть, не просто ты сам должен быть могущественным, но ты еще должен оценивать...
А, я понял, да, да.
Твердость камня, да. Понимаете?
Ты вообще можешь или нет? Или там сам себе надумал, да?
Ну да, как-то да. Так.
Да. А ну-ка на камне оцени-ка, да? Потому что пока ты ничего не делаешь, ты не можешь знать своих возможностей. Должен пройти. Вот. И в общем, немогущественные люди. Они очень-очень много любят разговаривать, слушать, потому что лень, потому что лучше разговаривать. Вот. И придумывают высокие философии, медитации, как бы помедитировать, как бы к властителям кармы подсоединиться, как бы быть осознанным, понимаете, сейчас так модно быть осознанным, как же быть вот осознанным. А я им отвечаю, знаете, если ты придешь в баню, будешь осознанный и неосознанный, ты вспотеешь все равно. Если ты будешь работать осознанно и неосознанно, ты все равно зарплату выдадут. Так что осознанность придет во время этого. Не надо быть осознанным в холостую, порожняком. Сначала дело, потом, потом осознание, что ты делаешь. А ты просто трусишь, осознание вперед надо, а потом ты будешь делать. Так, а где же тогда неожиданное, где тогда приключение? Параматма, я сколько раз говорю, сначала выступает как Шива, который... бросается на эти на танки, на броню, пьет яд, все. А потом как Брахма, потом приходит понимание и осознанность, что это было, и потом как Вишну ты тут это развалился и наслаждаешься своим могуществом. Но сначала надо пройти туда. Осознанность чуть позже наступает. Она не идет впереди, не идет впереди. Потому что а как же Богу тогда доверять? Он тебе просто говорит, иди туда, делай. А потом расскажет, что это было, и ты расскажешь другим, что это было. То есть, мир лучше, чем нам хочется его переделать. Вот этим неосознанным людям. Я считаю, я ставлю знак равенства, осознанные равно лодыри. То есть, неосознанные это лодыри, осознанные трудяги. Если ты работаешь, ты уже осознанный. Ты что-то делаешь, у тебя есть какой-то результат, у тебя осознание, а что осознание это как вот все устроено, какие там у Кришны серьги там в ушах. Нет, не в этом осознание. Осознание это то, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, как ты это делаешь качественно, куда оно дальше пойдет, на кого ты вообще работаешь. Да, ты можешь прекрасно делать вещи, но ты можешь... твой талант пойти, потом преступный мир может использовать, да, например. То есть вот осознанность. В этом смысле.
Кто-то же создал атомную.
Да. Вот. То есть мир лучше, чем мы его хотим переделать. Нам его не нравится, нам он не нравится в результате неосознанности, а неосознанность в результате бездеятельности. Мы видим вот эти вещи, но мы к ним не притрагиваемся, потому что ну, боимся, нам хочется осознать их. И нам почему-то и в таком состоянии, в состоянии бездельника и ну, паразитического вот этого состояния, нам кажется почему-то, мы изнутри-то чувствуем, что мы дети Божьи, мы не боимся смерти, потому что мы чувствуем интуитивно, что мы не думаем никто о смерти, потому что, ну, как бессмертному существу зачем думать, да? Хотя вот видим, кругом мрут какие-то моменты старения, наступает, но мы не паримся по этому поводу. То же самое человек думает, о чем меня вот не уважают, не поют мне дифирамбы, потому что на самом деле я же могущественный. Почему нет? Это означает, что каждому должны это говорить. Но поскольку пока что не за что, их не поют. И поэтому автоматически... я начинаю недоумевать. Мне кажется, вот эти все вещи и все люди должны скакать вокруг меня, хлопать в ладоши и говорить, какой ты Вообще ты молодец, как вокруг маленького ребенка, да. Ну, маленькому ребенку надо это еще, но я уже взрослый дядя, уже как бы уже не надо. А на самом деле эти вещи для того, чтобы я знал каждую функцию, чтобы взять эту вещь или с этим человеком как-то законтачить, чтобы что-то вместе сделать для всеобщего блага. То есть они вообще предназначены для другого, но поскольку мне не хватает почтения и уважения, я почему-то думаю, что они мне должны дать. Почтение и уважение изнутри, вот это параматма, вот эта радость изнутри она идет. И тогда я чувствую радость от своего могущества. Вот, другого почтения не надо. Радость от своего могущества, это Бог говорит, молодец, я так и думал, что это надо делать. Я ощущаю вот эту радость от своего могущества. Не от того, что мне поаплодировали. И тогда мне те аплодисменты не нужны. И тогда у меня трезвый взгляд, для чего они нужны. Я начинаю правильно использовать то, что вокруг меня, и тогда, оказывается, его хватает. А до этого мне не хватало. И не хватит, потому что они вообще не для этого, чтобы мне аплодировать. Видите, могущество нужно, для, ну, потому что иначе я себя в безопасности не чувствую даже. Раз меня тут не сильно... Вот. И вот есть такая книга духов Алана Кардека, я много раз ее употреблял. Она закончила свое существование или шествие там по Российской империи, по-моему, вплоть до 1905 года. 1905 года было много пунктов, где ну, она как действующая религия действовала на уровне религии. Вообще, ее родина Франция. Алан Кардек, книгу духов писали 50 лет, собирали всяких этих сенсорных женщин, они там общались с этими духами. И я для чего так долго говорю, потому что ее взяли и запретили. И запретили, все религии не запретили, а ее запретили, потому что там есть некоторые ответы такие, которые в других ответах нет. Ответах нет. И вот там есть такая вещь, что вот обычные... религиозные догмы, которые были привнесены, она их опровергает. Там говорится, ну все слышали, что мир вот иллюзия, да? Вот мир иллюзия. А вы знаете, почему иллюзия? Иллюзия, это значит, я закрыл глаза, и у меня какой-то там вот какой-то бред идет, но для меня он очень важен. То есть, когда иллюзия, я вообще не связан с этим миром. Так вот мы, по Алану Кардеку, ну духи ему так наговорили, души, там, на самом деле души, он просто духи называет, они наговорили, что мы все в состоянии куколки. Куколку кто-то видел, да? У ней нет глаз, нет усиков ощупывающих, она просто там висит, вот так вот, пальцем ткнешь, она начинает извиваться, шевелиться. Была гусеница, будет бабочка, состояние куколка. Так вот, по книге духов говорится, что ну, основную часть жизни живое существо, подавляющее основную часть жизни существо проводит в развоплощенном состоянии. И там замечательная жизнь. Нам говорят духовный мир. И там мы растем, совершенствуемся, общаемся. Там нет никакой зависти. Там вообще все нормально. Никто не завидует, кто больше занимает положение, кто меньше. Все растут, друг друга помогают, друг друга уважают. В общем, все хорошо. Рай хуже описан, чем вот это. И вот это какой-то диапазон. И там о могуществе, могущественные все, все удовлетворены. Каждый за что не берется, все и делает, потому что берется за свое. И он растет, 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 доходит до какого потолка. Там надо сделать качественный скачок. И вот в этот момент мы краткосрочно окукливаемся. Потому что дальше сфера жизни... Совершенно другое сознание, другие задачи. И, ну, самое главное, и самое противное, может, для кого-то, вот здесь мы сами выбираем, кем мы будем там. И чем круче я себе выберу роль, тело, возможности, разум, тем большим, извините, уродом я здесь рождаюсь, тем больше у меня этих ограничений. Ограничений без рук, без ног, слепой, кривой, некрасивый. Детей нету, бесплодный, ничего нету. То есть мое могущество сильно ограничено. Хочу много, и я начинаю таранить и пахать эту жизнь. Почему и я начинаю исправлять? Потому что за каждым недостатком, за каждым ограничением кроется не то, что моя скверная часть характера, а ее просто нету. Недостатка – это то, чего нету. Вот нету благородства, да? Просто нету. Это что? Его просто нету. Ну, я хочу. Делается ограничение, и я начинаю, и в результате становлюсь благородным. И поэтому, вот что я родился у таких родителей? Ты родился у таких родителей, вот они там прокляли. А потому что они тебе создали те условия, но эти условия выбрал ты себе сам. Вот. То есть, смотрите, никому претензий нет. И когда я пойму этих родителей, пойму, как в книге, в этот день сурка вот был, да, когда я пойму, и что они вообще неплохие люди, при том, что вот они творят тут со мной и со всеми ихними ухмылками, со всеми ихними нравоучениями, я пойму это, то есть и полюблю, значит, во мне вот это качество проявится. То есть куколку, гусеницу в куколке режут на мелкие части, фаршируют, и заново сшивают совершенно новое существо. И вот когда у меня головная боль от непочтительного отношения, или вот я что-то сделал, меня взяли, забрали и так далее, это значит, меня хлоп на операционный стол и режут. И если я это понимаю, для чего это, понимаю, что вот это от чего-то происходит, значит, операция прошла успешно. Я в любой момент скажу, хватит, надоело, достало, не хочу. Тут же меня развязывают, убирают скальпель, я еще хожу. Но потом, операция должна все равно произойти. Опять те же грабли. Опять же то же самое. То же самое. И для чего же все это? Для того, чтобы... То есть это ограничение могущества, да? То есть мы психуем именно по ограничению могущества. Но бывает, меня ограничивают, когда я просто сам начинаю зарываться по жизни. А бывает, что это, надо. Надо для меня. И я начинаю это преодолевать. И масса случаев, когда люди вообще никакие, у них стартовые возможности никакие, они достигают гораздо большего, чем люди с ногами, с руками, с красотой, с силой, с бицепсами, трицепсами. Ничего не достигли, а это, смотрите, чего. Да. Почему? Потому что они... Вот. Кончается, чтобы уж с книгой духов закончить, есть люди, которые выродки, а есть люди вырожденцы. Слышали про таких, да? Вырожденцы, это которым уже ничего не надо. Им ничего не надо. Им все хватает, и они просто свою дхарму тянут, на людей работают, им лично ничего не надо, им переделываться не надо. То есть они все. Они уже вот эти, это вырожденцы, живут последнюю жизнь, на них все. И это люди по-другому называются, я о них отдельно скажу, о них очень хорошо рассказал Андрей Шаповалов, есть такой там пастор американский, но раньше жил в Запорожье, вот на Гудыменко. Вот. Созревшие люди, а есть перезревшие люди, это выродки. Выродки, это которые шли, и одни пошли вниз, другие пошли вверх. И в Библии написано, что там, те, которые там грешат, пускай грешат дальше. И в Бхагавад-гите написано, что те, которые, не в Бхагавад-гите, извините, в Шри Шупанишат написано, что демоны пускай демонеют дальше своими словами, а праведники пускай идут дальше, да, и в конце концов это пройдет разделение, и каждый попадет в свою отрасль. Для чего это надо? Есть точка невозвращения, когда-то мы выбираем свой вектор, и свободу выбора никто не отменял. Хочешь быть демоном, да ради бога, ты будешь идти, и параматма скажет, ладно, пожалуйста, вперед. И ты идешь, и кто-то скажет, и что это, вот Бог это бросает. Все это. Нет. Дело в чем, когда человек вот эту точку невозвращения проходит, например, демоническую, да? Вот кто-то знает, что такое омут? Омут. Когда водоворот крутит, воронка, да? когда человек попадает в нее, его затягивает. И вот пловец будет барахтаться, и он не выплывет. Он затратит силы сякнут, он утонет просто. А можно просто поддастся этому, тебя затянет на дно, и ты можешь от дна оттолкнуться и по касательной выскочить за эту воронку. Вот примерно то же самое происходит. То есть их до конца сажают, и они там уже начинают с изного, с бактерий или там с чего. Ну, так сами выбрали, да? Так и написано. Самые темнейшие уголки Вселенной их там. Где там это все нормально. Так. Это мы про чего? А, про то, что мы сами все заказываем. И что вот мы куколки. И когда мы говорим о... как это говорить, просветление, прозрение, мы спящие, проснитесь, это значит, куколка начинает понимать, кто она есть, и начинает уже действовать так, как она есть, и она вроде бы куколка, то есть тело такое, но на самом деле она уже бабочка, и человек начинает левитировать, у него там телепатия и все такое, на самом деле вот он живет там последнее воплощение, и вот такие вот вещи. То есть это нормально. Это нормально. Но есть завистники, которым там еще трубить, и они хотят быть вот как это. И тогда дьявол предлагает им альтернативу. Магия, например. Да? Вот есть таинство, а есть магия. Чем они отличаются? Таинство. Мне надо сделать это, и я просто делаю это. Потому что мне это надо, потому что в мою дхарму входит помочь вот этой группе лиц. И я это делаю. Сделал, и так происходит какая-то мистика. Написано Кришна, я покровитель мистиков. Я просто это делаю, все, что могу, все остальное он добавляет. Знаете, как профсоюз добавляет, да? За путевку платишь 10%, 90% платит профсоюз. Добавляет Бог. А есть магия. Я просто сижу и думаю, вот просто думаю, такой беспредметный разговор. Что бы еще такое вычудить? Что бы такое, чем удивить, что мне еще не хватает, вот мне надо такое искусственное могущество. Я там начинаю делать ритуал, и тогда черные силы спокойно подключаются, и я это делаю. Это называется магия. Называйте ее черная, белая, какая угодно. Вот. То есть есть таинство, есть магия, есть мистика, есть мистики, есть колдуны. Есть, и какая разница, этот все делает сам. Вернее так, он ставит сам себе задачу. Причем это задача оборонительного характера или даже кому-то помочь. Но на самом деле там мотивация не кому-то помочь, а вы же смотрите, я же могу помочь, я же могущественный, да, давайте очередь, вот так, вот пожертвование, вот так вот. Вот. То есть разница.
Мотивы разные.
Мотивы, да. Вот, и вот... Вот об этом много говорил и его жена, и их взяли и вот убили. Вот многие гуру рассказывают там, о чем они только не рассказывают. Об осознании, как вот гуру вообще важен. И вот мне вот пишет человек один, я не записал кто, вот про Левашова. Левашова, да, его же убили. А он же говорил, так мы же божественные существа, тучи гонять можем. И все. И сначала жену его Светлану прибили, потом его прибили. Вот. Почему? За вот это вот. А есть такой садгуру, которого вот и в том числе у нас пропагандируют. И его, и там как кишечная инфекция расплодилась по всему это, садгуру. А вы знаете, что больше всего он пропагандирует? Он говорит правильные вещи, но больше всего он говорит, как важен духовный учитель. Что ты вообще без него вообще никуда. Да. И самый главный сатанист, который кровь человеческую попивает и с младенцами что-то делает, этот Греф, Герман Греф-то, это же его ученик.
Садгуру его ученик?
Нет. Он учитель этого, понимаете? Ну, учитель демонов получается, да? Вот. А выглядит прилично. Так вот, дело в том, что есть такой Джо Диспензи. Там периодически появляется, периодически нет, но исчезли все медитации Джо Диспензи, в которых Он учит поверить в то, что мы величественные и могущественные существа. Сразу убирают. Потому что, ну, кому оно нужно? Потому что, и вопрос такой, как же так? Ну, вот мы в самом начале, я говорил, вот есть львы, есть такие клещи, которые в 1000 раз больше могут там приподнять, чем они весят. А дело в том, что они дозрели до своего могущества. Мы не успеваем. Раньше, ну, я помню, мне раньше дед рассказывал, раньше человек 25 лет был ребенком по России. Ребенок, 25 лет он играет в песочке, куличики лепит. Не дурачок, нет. С него потом богатырь вырастает. Вот, там все очень медленно, это, потому что жили долго, не было таких болезней. Сейчас тебе там, девчонке 18 лет, все, она уже, это, паспорт, она может рожать, как? Она должна быть гуру, чтобы воспитывать это, что-то ж родиться, да? Че, и кого она воспитает?
13 рожает.
Да, тем более, и поэтому тут все быстрее, и мы не успеваем вызревать. А если я уже вырос физиологически, физически, компьютер бортовой как-то работает, то меня можно просто припарковать какой-то там технологии, я буду механически что-то там делать, вот и потенциальные рабы. И поэтому делается все, чтобы мы не вызревали, раз, и второе, чтобы мы жили недолго. Для этого все эти продукты, воду, вот, например, официально известно в 20 крупных городах Украины, крупных, это Киев, в первую очередь, Запорожье, то же самое, специально в водопроводную воду добавляют наркотическое вот это вещество, которое мы пьем, и оно накапливается в организме. Не то, что раз, зарядочку подела, и оно там ушло, да. Но для могущественных людей, я хочу сказать, то есть, как написано, верующий там не отравится, да? Не отравится. Это не, там у них не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Но для всех остальных, то есть рабов, немогущественных, это действует. Это действует только на немогущественных людей. Вот. Как определить, что ты немогущественный? У тебя есть обиды на того, на того, на того. То есть, ты говоришь, что в моих проблемах виноваты вот. Это значит, у тебя на груди табличка, я сам сделать ничего с этим не могу. Могущественные, ты можешь это делать сам. Не виноват, он может. Он виноват в том, что он... Да, его уговорили на это. Вот. И я хочу сказать, что вот этот садгуру, он наставник, без посвящения, без молитвы, если тебе на ухо там не сказал... А вот просто у меня был опыт, когда я работал на втором Запорожье путейцем уже бригадиром работал, ко мне очень часто приходили зэки, которые только, как они говорят, откинулись, и у них справка об освобождении. Их ни на одну работу вообще не берут. И видели бы, я знаете, что им сказал? Сегодня будем воровать шпалы. Вы бы видели, с каким они энтузиазмом, зэки, которые...
Это их.
А с каким энтузиазмом они прятали эти шпалы, это надо путь приподнять, старые вытянуть, это туда подштопать, зашить, и чтобы они были так, ну, уже лежали там, в пути, пока начальство не пришлось, как люди не любят начальство. Вот это вот свобода, что мы сами решили и сами сделали... Человека, который попал в тюрьму, потому что не хотел работать, начал работать на той работе, где работают практически люди, походили, говорят, с какой каторги вы тут вообще. То есть тяжелый очень физический труд. И как они работали, с каким энтузиазмом они прятали эти шпалы, зашивали. Вот. Я сначала не понимал, почему они это... Ну,
другая мотивация,
да. Я говорю, ребята, давайте, да даже не только это когда свободно, когда вот это надо убирается, а вот просто вот, ну, надо сверху, а надо возникает из меня. Говорю, ребята, завтра работа, у нас домкраты надо подправить, прокачать манжеты, поправить. Они оставались после работы и работали в этой, по уши, там в этой, в грязи своей. В общем, И мне эти ребята больше нравились, чем незаключенные. Потому что они даже были более свободны. Вот так вот, видите. Более могущественны в труде. В труде проявляется могущество. В работе не проявляется могущество. Ну, в общем, львы. То есть мир, смотрите, не так уж плохо, как его рисуют вот эти СМИ вот эти, да? Ну, а теперь немножко о мистике, о естественной мистике, о домашней мистике, о семейной мистике. Например, веды утверждают, что если вот есть в наличии муж и жена, при этом, значит, муж любит жену, а жена любит мужа. То есть, если жена не любит мужа, у нее нету мужа. Понимаете? Нету мужа. У нее есть сожитель. Ну, удобный, может быть, даже не ругается, зарабатывает, но сожитель. Так вот, у того мужа, который ее любит, есть такое свойство. Он может, оказывается, выслушать женщину. Оказывается, не каждый может выслушать женщину. А только муж может выслушать женщину. Не каждый мужчина может выслушать женщину. И мужчина, который муж, выслушает женщину, в результате этого проявляется его могущество в том, что все дурацкие вещи и проблемы, которые на себе надумала эта женщина, они исчезают с ее головы навсегда и больше не терзают ее мозг. А все те вещи, которые она где-то увидела, подглядела и тоже захотела, но финансовое положение не позволяет это все осуществить, им просто подарят эти вещи. Если муж вы, то есть все, что захочет жена, у ней будет. Независимо, как финансово и так далее. Это не зависит от ресурса, это зависит от того, как он ее слушает. А какое же могущество у женщины? Опять же, если она любит мужа. Любит. У жены. Веды говорят. Оказывается, женщина может защитить мужа любым способом. И ни одна зараза. Никакой демон, никакое правительство, никакие сатанисты, никто не может сделать плохо этому мужу, и ему сопутствует успех, если она за ним наблюдает. То есть она, ну, это как было, я сколько раз наблюдаю, вот, причем она может воспользоваться самой чернюшней магией, и ей ничего за это не будет, потому что это ее право. Любой способ, потому что защитить мужа это ее святая обязанность, это ее долг, это ее бонус, которого нет больше ни у кого. Все остальные будут пожинать какую-то уголовную ответственность, а ей ничего не будет. Ей ничего не будет, да. Она это сделает, и как-то ситуация будет так, потому что это свыше дано такое могущество. Вот. То есть муж приходит. Жена смотрит, говорит, ты что там это? Да ничего там. Не-не, я смотрю, ты что-то там вот это немножко не сидит. Да ничего, да что? Да вот этот Петр Иванович, зараза, она. Ага, Петр Иванович. Ну хорошо, пожил и будет с него. И на следующий день Петр Иванович в реанимации. Муж приходит. Можно дышать воздухом свободы. Вот, и ей за это ничего не будет. Потому что как он посмел на моего возлюбленного. Вот. И это Шримад Бхагавата изобилует такими приемами. Там это был такой великий святой шел. И там это Шива, Бог Шива сидит у него, читает лекцию об аскетизме там каком-то. А у него на коленях. Прекрасная женщина, Парвати, его жена, и он посмотрел, говорит, ну да, 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 там, а воздержание ты там что-то читаешь, что будет, а на коленях у тебя женщина. И он это, и они были друзья, и они любили друг друга. И он говорит, ну да, и все посмеялись, хорошие шутки, а это Парвати, это ты чего-то себе позволяешь. Прокляла, и он сразу стал демоном. И потом он стал великим демоном, но все равно демоном таким страшным, таким красным, рыжим, таким ужасным. Его все и демоны, и полубоги там боялись. Ну, потому что была начинка из святого. Вот так появился великий демон Бритрасура. Вот. И таких много-много. Был еще один царь, который был демон. И вообще никто не мог его ничего сделать. Никто не мог его сделать. Я говорю о могуществе женщины, жены. Никто не мог ничего сделать. И он побивал этих там полубогов и направо, и налево. В общем, наглел по полной программе. Вся вселенная просто дрожала и тряслась, потому что он их шел. И все пришли там к самому главному богу, там к Вишне, к Вишну пришли и сказали, ничего не можем сделать. Он говорит, а все дело в его жене. Надо, чтобы его жена отвернулась от него. И когда она от него отвернется, то есть она, чтобы ему изменила. Ну, изменила. Ну, над кем-то полюбовалась другим. Раньше, что это сразу же измена. И тогда Бог принял вид этого демона и явился перед его женой. И она раз, пока отвлеклась, сказала, о, ты мой дорогой, а это же был не ее муж, а целый Бог, да. И тому раз там это голову, и эта голова там прям прилетела, сказала, чего ты вот это изменяешь тут мне? Она говорит, так это Бог что ли? Меня тут дурит. Да будь ты проклят, чтоб ты окаменел. Прокляла Бога, и тот окаменел. Вселенная наша начала рушиться. Вот такая интересная история, которая утверждает могущество женщины по отношению к мужу. Ну, в плане его защиты. Вот таких полно. Будем двигаться дальше. Так что женщины... А если ваш муж будет неуязвим, таким героем будет ходить, там, так он там и вам и заработает, и натерем, и ну.
И женщина должна мужа защищать, вдохновлять.
Да, да, да.
А муж будет подниматься.
Вдохновлять. Женщина как скажет, да ты, фу.
Как она хранительница очага.
Да, 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 да. Такая власть, такая власть. То есть разное физическое могущество. Или, например, вот в семье, да, чтобы за семью закончить, какое могущество? Есть могущество... То есть я говорю практические вещи. Не зная их, у нас раздрайв просто на ровном месте. У женщины есть шакти приласкать. У мужчины есть шакти наказать. Смысл в чем? Если человеку плохо, я говорю о том, что детей должен наказывать отец. Отец. А женщина, если ну, его накажет, вырастет очень хитрое, гадкое существо, которое будет обманывать, но продолжать будет свое дело. Потому что женщина не может наказать, ей нечем наказать. Она просто говорит, что вот этого делать нельзя, но силу, чтобы воздержаться, силу это надо аскетизм. А мне нравилось хулиганить, шкодить вот так вот. Это надо какой-то аскетизм держать себе в руках. У женщины аскетизма нету вообще. По сравнению с, ну, то есть есть аскетизм у всех, но по сравнению с мужчиной у нее начисто отсутствует. У мужчины есть природный аскетизм. И когда мужчина говорит, вот этого нельзя, он дает вместе с этой информацией, что нельзя, и силу это исполнить. И ребенок легко это делает. И поэтому, когда мужа-то рядом нету, вот говорят, безотцовщина почему вырастает? Потому что это вообще без краев, и они идут в криминал, у них искусственное могущество тогда получается. Без могущества мы не можем. Вот. И когда ребенок начинает хулиганить, женщина сказала, сейчас отцу все расскажу, и тогда он в матери видит могущество от отца. И он просто сейчас она же ему все расскажет, и тогда он прекращает это делать. Вот. И этого достаточно. Ну и не обязательно в семейном плане, если мужчина вот хочет повеситься, например, так ему тяжко, потому что все могущество закончилось, женщина может подойти, погладить по головке и сказать, ну родной, ну что ты, ну да это ерунда, давай это. Он перед женщиной, знаете, так, любой мужчина, да, в этом могущество женщины, и он перезахочет вешаться, а если подойдет мужчина и скажет, ну родной, он еще быстрее повесится, он говорит, пошел отсюда, моя жизнь, что хочу, то и делаю. Мужчина должен подойти и с носока в бочину ему как пинуть, ну-ка встал, что ты вот это разнюнит, вот этот, он должен наказать это, наказать по-другому. То есть разные инструменты, и они не могут быть перепутаны. если они перепутаны, то есть муж и жена занимают вот противоположные роли друг друга, это называется не просто там раса абхаз, это называется угрокарма, то есть очень тяжелая, жестокая, угро это грозная карма. И эта карма в результате, ну, на что-то святое наступили. Это не результат, ну, на святое, а, ну, Бога не слушаешь в сердце. Очень сильно, как на святой наступить легко? Слушай СМИ, слушай, что люди говорят, угождая людям, ты будешь человек-угодник, но перестанешь быть Богу-угодником. Вот тебе и угрокарма, очень простой вопрос. Вот так. А там, когда все поменялись, поменялось наоборот, ты лишаешься могущества, а лишение могущества само по себе тебя наказывает, вот и все. И ты просто раб. Ты просто раб. Еще такой момент могущества. Ну, известная притча, как это. Умирает отец и решил он уму-разуму научить детей. Три сына. Подозвал и говорит, вот веник принеси такой, такой чилиговый веник, да, вот-вот. Вот по одной там тростиночке ломается, а вместе никак. Вот. Пришла пора младшего учить. Ну, возьми тростиночку, младшенький, ну, сломай, младшенький сломал тростиночку. Ну, а три сломал. А веник? Ваня взял и сломал веник. Ну, иди, как был дурак, так и останешься. То есть могущество в чем? Могущество все-таки, когда все силы вот в моем организме направлены что-то в одно. А когда вот лебедь, рак и щука, то вроде бы и то, и то, и то, и завис на одном месте. На одном месте. Поэтому когда ты, и вот это вот так называемый дзен, это когда ты чистишь картошку, думаешь о картошке, и больше ни о чем. Вот твой дзен. Вот ты здесь и сейчас, например. Да. И тогда появляется могущество, тогда ты не порежешься. О чем-то подумал, раз и порезался, например, да. И вообще, если ты о чем-то подумал о другом, твоя картошка потом, когда сварится, она и будет не такая вкусная, потому что твои мысли туда влезли, непонятно там о чем. Ну, вообще, что тебя отвлекает, да? Раз тебя отвлекает, значит, ты не в порядке. Не в порядке. И начнем с того, что, например, так называемое второе дыхание, это есть второе дыхание вот у голубей, которые насыщаются кислородом, когда вдыхают и когда выдыхают. У них есть такие воздушные мешки. У человека второе дыхание, у бегунов, это когда ритм сердца, мышц и дыхания синхронизируется. И тогда человек, потому что когда ты только разминаешься, еще не согрелся, не размялся, твое сердце тормозит твою мускулатуру, а дыхание тормозит, потому что они в диссонансе и тормозят друг друга. А когда они в одной амплитуде, ты делаешь маленькое усилие, и как солдаты по мосту, там один раз топнули, мост рухнул. Ты вроде как знаете, как бабочка, как кузнечик, раз-раз и бежишь, как вот это второе дыхание. Так вот, самое такое хорошее второе дыхание, это как бы дыхание Бога. Не как бы, а так и есть. Это когда моя душа, тело и Бог все вместе, а я тело, душа и дух вместе. И вот когда это все вместе... Вот это такой веничек, который не просто тогда могущество. А когда тело хочет одного, а оно обычно хочет лениться, если оно не дрессированное. Душа хочет что-то другое. И, ну, может, что-то она хочет. И вовсе не факт, что душа хочет того, что хочет Бог. Потому что у души есть своя задача. Бог знает все задачи. Вот. А душа может согласиться с ним или нет. И вот когда они все тогда вместе, вот тогда полный фэншуй наступает. А когда они в разновой, вот, и вот синхронизировать вот это все дыхание второе, чтобы дыханием души, дыхание и дыхание тела все было вместе, тогда, кстати, тело тоже одухотворяет. Это третий элемент, который якобы как не духовный, материальный, тогда тело одухотворяется, и тогда... Вот железная рубашка, слышали, да? Вот. Когда мечом ткнут человека, а он не прокалывается, тогда тело приобретает трансцендентные качества. Что тогда уже говорить о каком-то там здоровье, о какой-то селезенке у него там? Как-то ты вообще, тело мистические свойства приобретает, понимаете? Я хочу вам прочитать «Лебедь, рак и щука», чтобы вы, это басня Крылова, которая написала в 1800 каком-то году, она не теряет актуальности, потому что, ну, да. «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поглажей воз взялись». Это про нас, могущество, воз твоей жизни будет двигаться или как? Так. Воз взялись. «И вместе трое все в него впряглись, из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась легка, да лебедь тверется в облака, рак пятится назад, а щука тянет воду». Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там. «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука». Дело в чем? Дело в том, что природа души одна, природа, может кто-то мне не поверить, сверх души немножечко другая, задача другая, и природа тела совсем другая. И поэтому щука себя хорошо чувствует в воде, а тело на постели, все замечательно чувствует, замечательно. Почему? Потому что работаешь, ты не работаешь, больной, ты не больной. В неподвижности на постели ты как-то, какая-то просто нирвана, вы знаете, ничего не болит, да? Вот. Стоит начать работать, уже я понимаю, где болит, где у меня еще находится, да? Вот. То есть не хочет это тело. А душа хочет все сделать, все сделать. Ну, не все, а что-то. А приходит дух и говорит, и вообще не то надо делать. И вы знаете, что говорит дух делать? Он обычно говорит то, что душа даже понятия об этом не имеет. Вообще, я хочу сказать, что у души есть какой-то запас, ну, запас прошлой жизни, потому что есть духовное тело, не будем над этим останавливаться, есть духовное тело, об этом пишет Прабхупада, и оно растет, и аура у человека такая, и харизма такая, насколько у него это духовное тело выросло. Если человек никчемный, у него духовное тело малюсенькое, он ростом может быть больше, но духовного тела нет, и поэтому он не харизматичный ни разу. И вот... А.
Что душа хочет одного, а дух...
Да, да, они хотят...
Другое.
А, вот, понял. Почему она хочет? Не потому, что она такая развращенная и непослушная, как ребенок. Нет. Просто физика процесса в этом. Потому что Бог творит только новое, и Он мне дает только новое. Новые задачи, потому что Он заинтересован не то, чтобы эта задача была выполнена, но чтобы я тоже рос. Нам же нравится, когда ребенок растет, когда новые... говорит слова, когда в шахматы начинает уже, мы радуемся за него, да, и поэтому, если он на одном месте, это начинает бесить, человека начинает просто бесить, что вот, а где рост? Где рост? Потому что одно и то же надоедает, одно и то же, это карусель дьявола. Это говорит, что-то не в порядке, На самом деле, одно и то же не бывает. Бывает, если ты не растешь, ты начинаешь развращаться. Да, да, то есть рост обязателен для всех, без исключения, да, только вверх и вниз. Вот, и поэтому дает все новое. Это к тому письму, когда человек говорит, а где что новое-то, новое? Да новое-то тебе дают, только ты за него не хватаешься, потому что ты хочешь играться старыми, где у тебя был уже успех, и там есть гарантия, и у тебя нет страха браться за это, потому что когда-то уже получалось. А вот за новые браться здесь надо какая-то отвага. А эта отвага у тебя ее и нету, потому что у тебя нет хороших с Богом отношений. Ты ему просто-напросто не доверяешь. А что это он мне тут подкидывает? А может мне это показалось? У тебя нет хороших с ним отношений. Вот откуда новый берется. И зона таланта это вообще сплошное все новое. И в зоне таланта человек буквально не обучаем, я хочу сказать. Например, ну такой пример. Знаете, простой, обычно физиологический пример. Суворов, например, он прославился тем, что тот самый Суворов, да, через Альпы, который такой, ну вообще такой хворый был, что так, ну да. А в конце на снегу спал. Он понял, что это, то есть он человек военный, что это его недостаток, что надо с этим что-то делать и достигает этого. То есть, где была проблема, где был ноль, возникает выше, чем у всех. И в зоне таланта то же самое. Я все делаю где-то как-то хорошо, но в чем-то у меня вот постоянный зуд, и этого мне не хватает, и никогда не хватит, и поэтому блаженны алчущие, ибо они насытятся. И вот мы алчущие в зоне таланта. В остальных, ну, нормально. Ну, есть, но нет. А там мы алчущие. Там нам не хватает. Не хватает. И нам новое, новое подкидывает, подкидывает Бог.
Только этого мало.
Только этого мало, да.
Всего
да.
мало.
Да, 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 да. Только не хватает. Вот. И, ну, это в том случае, когда он подкидывает. Когда я с ним согласен, когда я не жалею живота своего, то есть этого физического тела. И Бог говорит: о, ты мою задачу выполняешь, а я тогда сохраню все, что у тебя есть, в том числе это тело, и добавлю недостающее, и я начинаю, забываю о своем здоровье, забываю, какие связи, что мне надо, потому что выполняю его решение. В противном случае я представляю из себя расчлененку. Есть такой милицейский термин, расчлененка, да, пришли на квартиру, там убийство, и расчленили тело негодяя, сатанисты какие-то, голова отдельно, это отдельно, и раньше там богатырей сначала мертвой водичкой побрызгали, все срослось, потом живой побрызгали, они ожили. Так вот, мы расчлененка, потому что душа туда, там лебедь, рак и щука. Душа туда, это сюда. И как эта расчлененка, мы буквально расчленены кем-то и чем-то. И нас просто едят поедом. Едят. Нашу энергетику забирают. Вот такое нерелигиозное слово, но ее реально забирают. Когда мы переживаем любые негативные эмоции, значит, нас доят в это время определенные существа. Эта энергия может аккумулироваться, а потом она может на нас же использоваться еще раз, чтобы вызвать еще что-то такое. И вот нас просто доят и доят, потому что мы мертвы. Мы реально мертвы, потому что лебедь, рак и щука. Дух, душа и тело должно быть одно. Мы должны опять срастись вместе. Вместе. Для этого надо перестать вот этих слушать, вот этих псевдогуру, как садгуру. Так хорошо выглядит, но на самом деле это коварная вещь. А в Шри, что я говорю, 20 глава Мадхья Лила Шри Чайтанья Чаритамрита, там написано, что как получается знание. Знание, что делать, понимаете? Что делать, если я мертвый лежу, я мертвый только потому, что я не знаю, что мне делать. Если я знаю, что мне делать, я встал и пошел. Когда просыпается энтузиазм, я там на одной ноге доскочу, но я это сделаю. Правильно, да? Энтузиазм сразу же возникает, потому что я четко знаю, говорится, откровение. Откровение значит, никаких завес нету. Открыли. Откровение, это значит, не напрямую Бог сообщил. Все остальное там из уст в уста, там через парампоры, скажите, там, ну там столько завес, каждый интерпретирует через свою там какую-то психику, через свои проблемы, точнее, то есть очень сильно искаженные знания. А когда откровение, никто из передающих страхов мне не передал, потому что от лица Бога бежит сам страх, и поэтому я бесстрашно иду туда. Вот оно откровение, я иду туда, и в каком бы я расчлененном состоянии не был, я тут же срастаюсь и иду туда. Почему? Не боюсь. Иисус не зря говорил, там вот эти пускай мертвецы своих хоронят мертвецов, а мы живые, пойдем туда. Они не расчленены. Не расчленены. Вот это могущество. А если порубили на куски, ну какое могущество, да? Никакое могущество. В первую очередь нам отрубают голову. И говорит, она вам вообще не нужна. То есть расчлененка не принимает решения. Кстати, те, которые говорят по Святому Духу, они идут, в первую очередь от человека пропадает плохой запах. Запах пота не пахнет. Его нюхают даже. Пахнет одежда, стирать пора. Ну пропахшие, ну так не противно как-то. Не противно, да. И даже испражнения, они так пахнут. То есть нам еще расти есть куда, да? То есть, кстати, запах в таблице что до чего. Первое место по информационной составляющей. На запах человек точно определяет, мое или не мое. Отвратительный запах, говорит, точно не мое. Пищу, таблетку, фармацевтика, я не сторонник, но там доктор Турсунов известный, говорит, нюхайте таблетку, если так свежо, ну, глотайте, если так тяжелый запах, не надо. Ни зрение, ни слух, ни тактильные, а только именно обоняние. Говорит, что совместимо это с вашим организмом, то есть с этой задачей, которую сейчас организм будет выполнять, или нет. Или навредит обоняние. И когда от тебя будет хорошо пахнуть, это означает, ну когда ты, знаете, злые мысли дурно пахнут. Когда человека плохо пахнет, это значит, вообще-то пахнут это мысли. Мысли, желания. Вот. Дезик не сильно помогает. То есть надухарился человек, а как-то что-то с ним не хочется общаться, потому что умы наши соприкасаются. От тела я могу экранироваться в другую комнату, но ум это ж такая, это ж дальнобойное орудие, через стену пробивает. И рядом в одной комнате не хочу находиться с таким человеком. Но самое главное, что у расчлененки нет свободы выбора, и она не принимает решений. А раз она не принимает решений, естественно, за нее кто-то принимает решение. То есть могущество у того, могущество, ну, не у трактора, а у водителя. Сам трактор по себе, ну, на этот трактор кто-то другой водитель начинает. Да, а бывает просто бес вселяется и бес руководит, да, и тогда он использует мое могущество. Ну, сам я уже не использую. Вот, и вот когда так мы начнем благоухать наконец-то, да, хотя бы не пользоваться этими духами, хотя бы мыться, знаете, хотя бы мыться чаще, чтобы ведь ее не пахло, ты будешь лучше пахнуть, потому что у тебя же закупоривается тут это все, выведешься, это, чтобы не нюхали. Тогда, когда ты не расчлененный и действительно могущественный, а там написано мистическое могущество, ты можешь все что угодно, и опыт Юнга это подтверждает. Опыт Юнга, это был свыше 100 лет назад, когда говорили, что от наблюдателя зависит действие. Двое дерутся, третий наблюдает, за кого он там болеет, так и будет результат. Но вы знаете, есть люди, которые наблюдатели, а есть люди, которые вмешиваются в действие. Просто зрением. Просто зрением. И вот опыт Юнга. Как только его сделали, подумали, что не может быть. Что-то может быть. То есть эти все вот эти маги, которые не маги, а которые колдуны, они сразу зашевелились. Все вот эти сатанисты, они хотят взять все под контроль и делать все как надо. Как надо, механизация и все. И тут просто какой-то наблюдатель может раз и все испортить. И все испортить. Они сказали, нет, засекретили этот. Объяснить они его не могут с точки зрения, потому что придется признать не просто Бога, а божественное начало в каждом человеке. Вот. То есть вообще все, что угодно может быть. То есть чудо это нормально. И как же этого чуда лишить, потому что это чудо может помешать их запланированным проектам. И поэтому его засекретили. Много очень засекретили. Например, на территории там Палестины, вот где Израиль, говорят, вот Иисус такой, самый, ну, такой еврей Иисус. А он, оказывается, никакой не еврей. Он в этой в русской вышиванке с какой-то там кошелкой написано по-русски Иисус Христос. Выкопали 180, по-моему, лет назад. Вот. И вот таких очень много таких вещей. То есть нас обманывают.
Он даже в Библии есть.
На самом, да, мозаика до сих пор.
Да, да.
Ну, то, что говорит, это вот лежит вот мозаика, ее можно посмотреть. Да, ее можно посмотреть. Да. И я к чему хочу сказать, что вот этот Юнг, опыт Юнга, когда мы все вместе, мы не расчлененка, говорю, мы вместе, это тело, душа и дух, потому что тело, душа и дух, они могут думать по-разному, у них разные эти Само тело не думает. Если тело начинает думать, это значит, там ну, сидит какая-то подсадка. Подсадка. Если душа не при делах, значит, бесяра. Бесяра какая-то сидит. Надо его гнать. И самая крутая отмазка, почему, например, в мире творится какое-то беззаконие, и мы, ну, сатанисты, ну, там эти гей-парады, вот эти всякие, или что-то такое, и люди боятся вмешиваться. Вот со всем этим могуществом, про которое я рассказываю, они боятся вмешиваться, потому что, ну, кто-то издал указ, согласовали там, и вот они уже идут, и три ряда полицейских еще охраняют от этого, от праведного гнева там этих граждан. Почему боятся? И самая распространенная отмазка, а семья у меня, знаете, а у меня это, а дети у меня, а вот прибьют меня, посадят, кто за детей будет? Знаете, есть такой фильм «Место встречи изменить нельзя», последняя роль Высоцкого, да, и там был один предатель, тот пришел, там этот Фокс, такой бандит, такой высокоинтеллектуальный, и тот все задрожал, и когда этот Высоцкий, Глеб Жеглов, сказал сдать оружие, сдать там эти все мандаты, говорит, из-за тебя бандиты будут думать, что муровца можно напугать. Понимаете? Он говорит, да. Испугался. Подумал. Он говорит, ты не о деле своем думал, а ты думал о семье, о машине там выигранной. Он машину там по лотерее выиграл. Он говорит, да, я о детях подумал. Ты что ли, горлопан, будешь за меня думать? Так вот, человек могущественный, он защищен со всех сторон, и семья его тоже защищена. Потому что это входит в ореол его обитания. Вот, поэтому отмазка такое, я такой герой, но без семьи я должен быть самьяси, да чушь собачья вообще. Если бы каждый семьянин не боялся, что там детьми его будут шантажировать, где бы они все были? А это самая такая крутая отмазка. Я взял ответственность за семью. Теперь я вот, и вот это могу, а это я уже не могу. Да ты ничего тогда не сможешь, потому что достаточно... Только зацепиться за что-нибудь. Хоть малейший шантаж и все. Тебе нельзя, могущественного человека нельзя шантажировать. Невозможно его шантажировать. Вот. Калинде знает, что чисто преданного, да, их называют еще чисто преданные в одной конфессии, шантажировать невозможно. Потому что он просто ничего не боится. Вот. Вообще человек боится, значит, в Бога не верит, просто говоря, да. А почему не верит? Потому что верить не надо, надо иметь с ним отношения просто, надо знать про него. Вот. И вообще духовная практика, вот духовная практика. Какая духовная практика? Вот около алтаря крутить там эти что-то, какие-то пуджи. Духовная практика – это когда ты своему духу даешь что-то делать. Духовная практика – это когда ты не боишься что-то сделать. Вот когда вот у нас вот выступали живые люди, помните, да? Живые люди, вот вы как раз были тогда, живые люди. Вот это настоящая духовная практика, потому что они пошли против системы. Они не побоялись за свои семьи. Вот это дух, который победил страх тела. Страх, что их там, а там ОМОН приезжал и все. Вот духовная практика. Это больше духовная практика, потому что они для людей сделали больше, чем куча там церквей, которые только там они подмахивают там это властям. Власти сказали так, ну будем так. Понимаете? Да где дух? Дух разве боится чего-то? Дух, он знает истину, он знает, что правильно, что неправильно, и говорит, это неправильно, это правильно. Если человек вор, надо сказать, что это вор. Это духовная практика. Потому что дух наводит порядок. А если ты трус и занимаешься какой хочешь любой практикой, ты очень далеко от нее, и ты вообще ее не занимаешься. Ты играешься в нее, имитируешь. И вот эти живые люди, вот, которые вот были, вот эти все духовные люди, они не побоялись ничего. И они, знаете, выиграли, как результат. Они выиграли эти дела. Результат? Результат. А все остальные занимаются духовными практиками и позволяют на себе там ездить. Вот. Где могущество? А это было бы могущество. Вот. Да, живые люди. Правильно все называют. Живые люди. Надо, чтобы быть живым, надо перестать быть расчлененкой. Вот. И самая крутая духовная практика, когда ты на своем месте, никого не боишься, ты востребован, тебя уважают, ты не можешь спрятаться от славы. Вот это духовная практика. Когда ты там ниже травы, там терпеливее дерева, извините, это придумка. Это придумка, я знаю, когда, кто это купил. Правда, это причепили нашим ачарьям, они совсем другое говорят. Все ачарьи, посмотрите, они все революционеры. Они все революционеры. И поместная церковь, которая была, вообще любой деноминации, они были ихними врагами, они боролись с ними. Но сейчас их это, как сказать, адаптировали опять к рабству. И вот изучаем, мы изучаем адаптацию, мы не изучаем первоисточники.